Царю Небесную, тешь сли души истины, живи здесь, и ся, исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися вны, и очисти над всякие скверны, спаси, блажи души наши. Господь и Бог наш, Ты говорил, где двое или трое соберутся во имя Твое, там Ты прибудешь среди них. Прибудь среди нас, Господь, ибо мы собрались для того, чтобы говорить о Тебе, чтобы прояснять для себя Твое откровение, прояснять для себя нашу веру, узнавать нечто новое о Тебе и о нас. Прибудь с нами своей милостью и прими славу за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Мы с вами собираемся здесь, чтобы проходить то, что на церковном языке называется катехизацией. Катехизация вообще происходит от греческого слова «катехиза», что значит «обучаю». Но на протяжении последних уже веков это слово преимущественно относится именно к обучению религиозному. И мы с вами собираемся для того, чтобы узнать вместе, что нам говорит о Боге, то есть в сущности о самом главном в нашей жизни, что нам говорит вот эта книга, которая называется Библия, которую, конечно, все вы или читали целиком, или по частям, но все, конечно, не знаете. В мире существует три религии откровения, то есть религии, которые не созданы какими-то человеческими догадками, исканиями, а тем, что им говорил о себе, о мире и о самих людях говорил сам Творец. Мы его называем Бог. Эти религии – иудаизм, христианство и ислам. Я говорю не в порядке значимости, а в порядке исторического возникновения. Но возникнув в христианской, в общем-то, или около христианской среды ислам, в 7 веке уже после Рождества Христова, отделился и предпочел свою собственную священную книгу, которая называется Коран, и жизнь и учение ислам идет уже в соответствии с этой книгой. Для них Библия является книгой исторической книгой, из которой некоторые сведения, так сказать, берутся, как бы имеется в виду, но все-таки основной книгой для них является Коран. А для иудаизма и христианства Библия продолжает оставаться основной книгой. Причем большая ее часть, а именно то, что мы называем Ветхим Заветом, является общей и для нас, и для иудаизма, и по настоящее время. Хотя есть несколько книг, которые относятся к Ветхому Завету, так называемые неканонические книги, которые имеются только в греческом переводе, сделанном в 3 веке до Рождества Христова, которые признаются христианством и не принимаются иудаизмом, поскольку им нет соответствующего древнееврейского подлинника. Но эти книги не столь важны, поэтому мы можем сказать, что в целом значительная часть Библии общая для иудаизма и для христианства. Конечно, между ними существует огромная разница именно в том, что христианство основывает свою историю, свое знание о Боге не только на Ветхом, но и на Новом Завете, где Бог открывается в наибольшей мере всем тем, кто желает о нем узнать. Но так или иначе, начало истории откровения находится именно в Ветхом Завете. И оно является общим для христианства и для иудаизма. Это важно потому, что мы нередко употребляем термин «иудео-христианство» и употребляем именно в этом вот как раз смысле общности этой части Библии, которая называется Ветхий Завет. Общим является также то важнейшее обстоятельство, в соответствии с которым и в иудаизме, и в христианстве, когда мы говорим о Боге, то мы говорим о Творце мира, который говорит с человеком, который открывается человеку, который хочет, чтобы человек узнал о нем, узнал его волю и хочет установить отношения близкие с человеком, ему дорог каждый человек. Вот этот взгляд является общим для обеих мировых религий. И поэтому для нас важно изучение Библии именно как истории откровения. Истории не в научном смысле, как основаны на тех или иных документах, тех или иных свидетельствах исторических, но истории, которая была написана отчасти современниками, отчасти людьми, которые жили вскоре после описываемых событий, отчасти людьми, которые пользовались различными преданиями, сказаниями и так далее. Но соавтором, собственно говоря, главным соавтором этих книг был Господь, а именно Дух Святой, который вдохновлял писателей этой книги, составителей ее, на то, чтобы передать нам вот эти откровения в том виде, в каком они сложились, ну, собственно говоря, к концу первого века. Так что эти тексты достаточно древние, а начали они слагаться уже, ну, по крайней мере, начиная, по-видимому, с 15 века до Рождества Христова. Причем вначале, конечно, это были устные предания, которые, тем не менее, передавались очень точно из уст в уста, из поколения в поколение, благодаря, по большей части, такой поэтической форме, ритмическому повествованию. А с X века, со времени царя Давида Соломона, они стали записываться и уже передавались в таком более понятном, близком для нас виде. И вот, исследуя Библию, мы, собственно говоря, исследуем то, что Бог говорил людям, что Бог хотел, чтобы люди знали о тех или иных событиях, а главное – о интерпретации, о выводах, которые делались священными писателями из этих событий, и которые для нас чрезвычайно важны. Важны потому, что это есть основа нашей цивилизации, основа богословия, философии, религий, я имею в виду не только иудаизм и христианство, но и те христианские исповедания, которые возникли исторически на протяжении 2000 лет его существования. И не зная Библии, мы, собственно говоря, не очень хорошо представляем, откуда произошла вся наша культура, наша цивилизация. Вот почему для нас это важно изучать, важно узнавать. Потому что это не просто некоторое историческое повествование для любознательных, а это повествование, которое нам позволяет понять смысл того, что происходило, и прилагать его к тому, что происходит сейчас. А также в отношении каких-то прогнозов или на будущее представлять, к чему идет человечество, что может произойти из тех или иных событий. Словом, знание Библии нам дает инструмент к познанию окружающего нас человеческого мира, потому что Иисус говорит об этом, что Слово есть светильник ноге моей. Это говорит еще и говорится в псалмах. Словом, человек, располагающий знанием Библии, он имеет некую систему координат, систему оценок того, что происходит вокруг. Вот почему для нас это так важно. А ведь для человека нет, наверное, важнее вопроса, чем о Боге. Потому что если Бог есть, то мы живем в соответствии с Его волей, мы стремимся о Нем узнать. Если его нет, то мы одни в этом случайном, затерянном мире, который непонятно куда и зачем несется. И, собственно говоря, наше существование в этом случае не имеет никакого смысла, кроме того краткого периода, когда кто-то из нас прожил, кто-то больше, кто-то меньше лет, а потом исчез, чтобы навсегда исчезнуть из памяти потомков. Но весь опыт человечества, и мы с этим уже согласились на наших первых встречах, говорит о том, что у каждой вещи есть своя причина, в том числе и у мира, у мироздания есть своя причина, его создало высшее начало, высший разум, которого мы на нашем русском языке называем Богом. И Библия рассказывает нам о том, как созданное человечество пошло по пути сопротивления Богу, по пути греха, по пути гордыни, стремление утвердиться на своих собственных основаниях, на своем собственном мнении, к чему это приводило, и как Бог как бы приручал это отпадшее, напуганное человечество, приручал к себе и к пути добра. Процесс этот долгий. Мы с вами сами прекрасно знаем, имея детей, а кто не имеет там своих детей, видит по детям соседей, что научить человека чему-то чрезвычайно трудно. Особенно трудно учить его добру, потому что добро требует усилий, понимания, желания сердца, расположения сердца. Оно должно быть непременно принято человеком, и все-таки должно быть стремление к этому добру. Вот это всегда бывает очень трудно. Тем более, что в человеке, кроме желания делать добро, еще есть огромное желание поступить по-своему, из упрямства, со зла и так далее, и так далее. То есть мы знаем, что все эти чувства наши перемешаны, и вот такие мы сложные, неоднозначные существа, и с этим мы живем в этом мире. И вот в прошлый раз мы с вами говорили о том, как Бог начинает историю спасения с одного единственного человека. И эта история продолжается до наших с вами дней и будет продолжаться. Поэтому нам для того, чтобы лучше понимать, конечно, важно знать, как она начиналась. Мы говорили о том, что она началась с одного человека по имени Авраам, который жил в Уре Халдейском, вот примерно там, где сейчас происходят все эти тяжелые события в Ираке. Конечно, там жили тогда совсем другие народы, и никакой нефти там еще не добывали, никаких таких вот войн не было, но жизнь всегда человеческая была с проблемами. И вот Авраама Господь призывает оставить землю родства своего, идти в другую землю, какую он ему укажет, и что он, Бог, произведет Авраама великий народ. И не только это, но в нем, в этом народе, в этом потомстве Авраама благословятся все племена земные, то есть все люди, которые живут на земле. И далее говорится, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он встал, оставил свое, так сказать, привычное существование и пошел в землю, которая была ему совершенно неизвестна. Конечно, возникает вопрос, почему Бог вот так вот отсылает его из своей земли, он мог прекрасно жить на своем месте, но понятно, что человек, который получает какое-то новое, ответственнейшее поручение принести всем людям свет осмысленной жизни, будет подвергаться множеству всяких трудностей. И всегда лучше, если он будет иметь это откровение в условиях, которые для него непривычны, которым будет труднее действовать на него. Он будет жить в незнакомом окружении и больше прислушиваться не к тому, не к людям, которые его окружают, а к тому, что ему говорит Господь. С тем, чтобы сохранить вот это откровение. Далее мы говорили о том, что Аврааму было обещано многочисленное потомство. Но проходили годы и годы, десятилетия даже, и Авраам оставался бездетен. Но, наконец, явление трех ангелов предсказывает ему рождение сына, которого он называет Исаак, радость. Спустя примерно 10-12 лет Бог говорит Аврааму совершенно поразительную для него трагическую вещь, что вот сын, которого ты так много лет ожидал, ты должен ее взять, пойти с ним в место, на которое я тебе укажу, и ну вот на одной из гор этой долины Ханаанской ты принесешь его во всесожжение, в жертву мне. Позже апостол Павел скажет, что вера Авраама была настолько сильна, что он полагал, что Бог из мертвых воскресит его сына, поэтому он совершил то, что Бог от него требовал. Ну, понятно, что это уже такая интерпретация. Вся история была, конечно, для Авраама необычайно трудной, трагической. Мы говорили о том, что это жертвоприношение Авраама, своего сына, является как бы прообразом того, как Бог принесет впоследствии, спустя много веков, жертву своего сына Иисуса Христа, и действительно его воскресит из мертвых, и действительно с него начнется уже вот благословение всех народов земли, о котором пока Аврааму только обещано. Авраам готов совершить это жертвоприношение, и лишь в последнее мгновение Бог останавливает его руку с ножом, говоря, не делай никакого вреда отроку, вот овен в кустах за тебя, вот принеси его мне в жертву. Затем мы говорили о том, что Авраама, у сына Авраама Исаака были внуки Исав и Иаков, о том, что они были родоначальники двух народов, от одного прошли идумеи, народ, который впоследствии уже исчез, растворился среди других народов, и Иаков. Иаков, который как раз наследовал вот это обетование, данное Аврааму. Мы говорили о том конфликте из-за первородства. Они были близнецами, но первым все-таки родился Исав. Ему принадлежал благословение, все права. Как Иаков хитростью у него это право первородства похищает, тот соглашается по своему легкомыслию. И затем Иаков бежит от гнева брата своего Исава к своему дяде Лавану, туда, на север, на территорию современного Ирака. Там он у своего дяди женится на его дочери, как дядя его обманывает, он оказывается мужем сначала старшей, не слишком им любимой Лии, и лишь затем ему отдают жены любимую Рахиль. У него рождается 12 сыновей от этих двух жен, и их еще и служанок. Там целые такие истории занятные происходят в этой сложной семье. Но так или иначе, 12 сыновей Иакова, которые становятся родоначальниками 12 колен, таких племен, семей Израиля. И в дальнейшем все население Израиля будет знать, что оно вот один колено Иудину, другое Тантанову колено, Вениамину и так далее. Но затем один из сыновей Иакова по имени Иосиф видит вещи и сны, и рассказывает о них и своим отцу с матерью, рассказывает и братьям. И вывод из этих слов тот, что настанет какое-то время, когда они все будут поклоняться Иосифу, а он возвеличится среди них. Он рассказывал, собственно говоря, так совершенно искренне, без всякой такой задней мысли, без стремления кого-то унизить, а просто поделиться тем, что ему открывалось во сне. Но на братьев это произвело очень все гнетущее впечатление. Они решили, что он над ними превозносится, в общем, возненавидели его, решили убить, но потом вместо убийства продали его купцам, которые проходили караваном по пути в Египет. И вот там, в Египте, Иосиф самого низкого положения раба, да еще потом обвиненного в каком-то неком преступлении, которое он не совершал, был в заключении, в яме сидел. И вот с этого самого низкого, какое только можно себе представить положение, он вдруг, благодаря этому дару, толкованию снов, он возвышается до второго человека после фараона. Ему Бог открывает, что будет сначала плодородные года, потом будет засуха, надо приготовить вот необходимые запасы и так далее, и так далее. В общем, он возвышается, становится вторым лицом после фараона. Он встречается со своими братьями, всякие вот драматические события этой встречи, сначала они узнают, потом он открывается и так далее, потом они переселяются в Египет, и вот там они живут. И вот на этом мы закончили прошлую нашу встречу. И говорили о том, что перед своей смертью Иаков благословляет всех своих сыновей, в отличие от своего отца Исаака, который дает первое благословение, самое замечательное, самое возвышенное, а затем уже, так сказать, осталось у него такое очень обедненное. Вот Иаков благословляет всех хорошими, добрыми словами, но с учетом как бы особенностей каждого из своих сыновей. Одного на царство, другого на то, что он будет успешен в делах, в хозяйстве. Третьего благословляет на совершение священнослужения. Левия, его колено будет все время так как поставлять священников для богослужения и так далее. Словом, все его эти 12 сыновей получают как бы свое предзнаменование своей судьбы и своих потомков. И вот сегодня мы переходим уже к следующему этапу, когда прошло 400 лет со времени этих событий. За это время сменилась династия. Вместо завоевателей гексосов, народа по языку близкого к семитам и, по-видимому, язык был даже понятен им. это завоевание сменяется постепенно ассимиляцией, восстанавливается вновь власть жрецов, восстанавливается снова династия местного египетского населения, и уже эта династия относится к Иосифу, точнее, к его потомкам, уже совершенно иначе. Тем более, что они стали достаточно успешными в скотоводстве, необычайно размножились, по числу стало много. Египтяне никогда не забывали о том, что они иноземцы, и они, видимо, так и не смешивались с египтянами. И они стали бояться, что в случае войны они могут оказаться на стороне врагов. И поэтому один из фараонов принимает решение избавиться от этого народа, то есть, проще говоря, еврейского народа, и отдает приказ о том, чтобы всех еврейских мальчиков, родившихся, бросали в воду, то есть уничтожали, проще говоря, а девочек оставляли живых, там будет видно, что с ним произойдет. И, конечно, весь народ в ужасе, как-то так или иначе старается своих мальчиков спасать, когда-то удается, когда-то нет. И вот один из главных героев Библии по имени Моисей, он становится одним из участников этой драматической истории. Его мать в боязни за его жизнь, если останет дома, потому что плач ребенка будет слышен, и египетские жандармы могут ворваться в дом, увидеть, что это мальчик, его уничтожить. Она его кладет в корзинку, которую обмазывает смолой, и пускает по реке Нил, как сказать, на волю в лову. Ну, случается так, что Господь хранит этого мальчика, его прибывает волнами к тому месту, где одна из дочерей фараона выходит на Нил для купания. Она видит, слышит плач, видит ребеночка, ей ребенок сразу очень понравился, и она приказывает служанке взять его, и так и говорит, что это, видимо, из еврейских детей, которые отец дал приказ уничтожить. Ну, мало того, что она его берет, она еще просит служанку найти кормилицу из евреянок для спасенного мальчика, так и слово «Моисей» называет, что он взят от воды, египетское имя «Моисей». И поскольку сестра, которая старше была Моисея, все это за всем этим делом следила, она приглашает его собственную мать, и она его вскармливает для дочери фараона. Он живет при дворе фараона, он учится всей египетской мудрости. На эту тему, наверное, многие из вас видели довольно хороший американский фильм «Моисей». Или «Исход» называется, сейчас не помню. Но затем, когда он становится уже зрелым мужем, с ним совершаются события, которые становятся определяющими для всей дальнейшей истории Израиля. Народ в страхе взывает к Богу, и Богу нужен человек, который мог бы этот народ спасти. Но народ находится в рабстве, в немощи, запуган, и понятно, что поставить из него вождя было бы чрезвычайно трудно. Нужен тот, кто бы принадлежал этому народу, сопереживал с ним и его страдания точно так же, как он сам, но в то же время был смелым, свободным человеком. И именно такого человека Бог находит в лице Моисея. Однажды Моисей, видя страдания своего народа, проходя рядом с работами, которые совершались, увидел египтянина, который избивал кнутом еврея. Он в гневе схватил и убил его. Посмотрев направо-налево, видит, что никого нет, убил его и, соответственно, спас от истязания своего соплеменника. На следующий день он проходит в другом месте и видит, что два еврея дерутся между собой. Он говорит: «Зачем обижаете друг друга? Вы же братья». Но тогда один из них отвечает ему: «А кто ты, что тетя поставила нас учить? Не хочешь ли ты убить нас, как вчера убил египтянина?» Моисей понял, что этот эпизод не остался в тайне, и он вынужден бежать. Ну, бежать единственное, куда можно бежать, на север, через Синайскую пустыню, в те страны, о которых он имел некоторое представление. Ну вот, находясь в Синайской пустыне, он встречает одно из небольших кочующих семей, священника мадиамского по имени Иофор. Он останавливается у него, живет какое-то время, женится на его дочери, у него рождаются дети. И, в общем, все это продолжается ни много ни мало 40 лет. И вот когда уже Моисею 80 лет, то есть очень такой почтенный возраст, до которого каждый хотел бы, наверное, дожить, то тут начинается настоящая жизнь Моисея. Однажды, когда он пас овец близ некой горы, он увидел вдали ярко горящий куст. Ну, вообще, иногда возникают такие самовозгорания, но тут он увидел, что этот куст горит довольно уже долго, и пламя нисколько не ослабевает. Он удивился этому и пошел посмотреть, что же это за такое странное явление. Подойдя к этому месту очень близко, он увидел, действительно, куст горит и не сгорает, и услышал голос: «Моисей, остановись, сними обувь свою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». Моисей в страхе спрашивает: «Кто ты?» «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова», – слышит он голос. «Я услышал страдания народа моего в Египте, и вот я хочу спасти его». И Бог, открывшийся Моисею, явившийся в таком пламени горящего куста, говорит о том, что именно он станет вождем, который спасет израильский народ от уничтожения в египетском рабстве. Название этого куста так вошло по церковно-славянски – «неопалимый купина». Купина просто означает куст, а неопалимый – то есть значит неизгорающий. Те, кто из вас были в монастыре Святой Екатерины, наверное, могли видеть, там до сих пор есть этот куст, там огражден высокой стеной. Он похож немножко на такую ежевику, но по преданию именно этот куст того времени там и живет. Надо сказать, что ботаники, которые исследовали это место, это растение, говорят, что действительно принадлежит к редкому виду кустарника, который здесь, в этих местах, вообще говоря, не встречается. То есть других экземпляров этого же вида растения там нет. Вот только один единственный. Сейчас на этом месте монастырь Святой Екатерины, а также совершаются вот эти восхождения на гору Синай, о которой мы будем говорить немного позже. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся взглянуть на Бога. Он исполняет волю Божию, внимательно слушает его, и Бог ему говорит, что когда ты выведешь народ мой из Египта, то совершите служение Богу на этой горе. Моисей спрашивает: а как имя твое? Потому что вот я приду к сынам Израилевым, скажу, что Бог открылся мне. А как имя твое? Что мне им сказать? Он скажет, что мое имя Сущий, на древнееврейском Яхве. Довольно сложное слово, которое означает, что я всегда там, где есть ты. То есть тот, кто существует там, где человек его ищет. То есть, проще говоря, везде. Моисей начинает отказываться от этого поручения, говорит, что вот он слабый человек, он не сможет это сделать. Тогда Бог ему говорит: что у тебя в руке? Он говорит: посох. Брось его на землю. Моисей бросил, посох превратился в змею, и Моисей побежал от него. Бог ему сказал: возьми его за хвост. Он берет ее за хвост, и змея вновь превращается в посох. Но этого Моисею еще недостаточно. Тогда Бог говорит ему: положи руку свою за пазуху. Моисей кладет руку за пазуху, а теперь вынь ее. Он вынимает, и вот она вся белая от проказы. Моисей в ужасе, но голосом говорит: положи снова за пазуху. Снова кладет, вынимает, рука здоровая. Ну, Моисей тогда начинает говорить, что все-таки пошли другого. Я человек неречистый. Господь разгневался на Моисея и сказал: разве не Бог дает человеку слова? Вот разве нет у тебя брата Аарона? Ты будешь говорить ему, а он будет говорить остальному народу. Предание полагает, что Моисей был человек, который страдал недостатком заикания. Но это предание, на всяком случае, ясно то, что Моисей не стремится к этому главенству среди своего народа. Это не есть его замысел, это не есть его человеческое желание стать лидером. Потому что мы видим, что из этой истории его человеческое желание справедливости ни к чему не привело. Когда он убил египтянина, ему самому пришлось бежать, и никакого спасения от этого не произошло. Теперь оно произойдет тогда, когда Бог берет этот сосуд и говорит ему, что ему делать. Таким образом, мы видим, что Моисей, послушный воле Божией, идет в Египет. По дороге совершается странное происшествие. Моисей едва не умирает. Библия так очень лаконично говорит и очень непонятно. Бог хотел умертвить его. Тогда его жена Сепфора берет каменный нож, которым совершался обряд обрезания мальчиков, и обрезает крайнюю плоть у своего сына и бросает его ногам, произнося странные слова: «Ты жених крови у меня». То есть как бы восстанавливает этот завет. Не совсем понятно, что за всем этим стоит, но так или иначе, по-видимому, Моисей заболел какой-то тяжелой болезнью, и вот благодаря таким вере, действиям своей жены, он остается жив и становится уже совсем другим человеком. Нередко бывает, когда, перенеся тяжелую болезнь, в человеке совершается какой-то очень глубокий внутренний переворот, внутренние изменения. И вот Моисей возвращается в Египет. В этом фильме, о котором я уже говорил, есть очень трогательные кадры, как Бог является Аарону и говорит ему: вот ты выйди, там брат твой Моисей возвращается, вот там пойди туда-то и туда-то. Он выходит, пустыни, барханы, кусты, там песок, все. И действительно видит, приближается путник, и, о радость, этот путник оказывается его братом Моисеем, которого он не видел 40 лет. Так или иначе, Моисей быстро убеждает Аарона и израильтян в том, что Бог хочет, чтобы они ушли из Египта в ту землю, которую обещал их праотцам 4 века назад. Авраам, Исаак и Иакову клялся в том, что он даст им эту землю ханаанскую во владение. Народ быстро соглашается, потому что понятно, что дальнейшее пребывание в Египте означает просто их уничтожение. Если мальчика убивают, ну, один за одним, так все скоро и помрут. И с этими словами Бог повелевает Моисею идти к фараону, царю египетскому, и говорит нам о том: отпусти народ мой Израиля, ибо это повелевает нам Господь. Фараон ничего не хочет слушать, говорит: какая у вас там норма кирпичей изготовлять из соломы и глины? Такая-то, вот увеличьте им норму, потому что праздную, вот и говорите, мы пойдем совершим жертвоприношение, увеличьте им работу и поставьте еще больше надсмотрщиков. В народе начинается ропот на Моисея: вот с тех пор, как ты пришел и начал говорить о выходе из Египта, наша судьба только стала гораздо хуже, так что никакого спасения ты нам не несешь. Ему приходится не только сражаться с фараоном, но и со своим собственным народом. Затем начинаются стихийные бедствия, так называемые казни египетские. То нападает саранча, то лягушки, то вода превращается в кровь, в какие-то, видимо, бактерии там размножаются, что уж происходит, непонятно. Но так или иначе происходят стихийные бедствия, которые время от времени, вообще говоря, происходили в Египте, но сейчас они прям все уже одна за одной, так что выражение «казни египетские» как нечто такое страшное, нечто такое вот одно, следующее одно за другим происходит в Египте. И фараон начинает смягчаться, но окончательно так и не соглашается. Наконец Господь говорит Моисею о том, что он окончательно накажет египтян и фараона, и объясняет, что надо делать Моисею. Конечно, тут невольно возникает вопрос, а за что, собственно говоря, страдают бедные египтяне? Ну, фараон, понятно, он не отпускает, почему же Господь попускает страдания египтян? Бог не помогает тем, кто его об этом не просит. Бог не дает спасения насильно, помимо человеческой воли. Для египтян их Бог – это различные там их боги, а самый, чуть ли не главный Бог – это сам фараон. И фараон тоже себя именно так воспринимает. Он властитель всего, самое могущественное государство Востока, а в нем самый могущественный человек – это вот он, фараон, и есть. И признать, что он будет слушаться какого-то другого бога, который ему говорит этот жалкий Моисей, то, значит, это отказаться от своей собственной власти и признать, что он не самый главный на земле. Поэтому он решительно отказывается. И вот говорится Моисею о том, что он должен сделать. Возьмите каждое семейство, принесите мне в начале месяца Нисан, приготовьте однолетнего агнца, то есть просто ягненка или козленка, закалите его и кровью агнца помажьте перекладины, это вот верхняя часть, и косяки, то есть боковые части всех дверей, где вы живете. И вот я пошлю ангела-губителя в эту ночь на весь Египет. Он пройдет по всему Египту и уничтожит всех первенцев от первенца фараона до последнего раба, от человека до скота. И лишь только ваши дома, которые будут отмечены кровью жертвенного агнца, ангел пройдет мимо, и вы останетесь живы. И этого агнца, которого заколите мне, вы должны испечь на углях и съесть до утра. Пусть чресла ваши будут припоясаны, то есть как бы для похода, пусть посохи будут в руках ваших, ибо в эту ночь Господь выведет вас из Египта, из дома рабства, и пойдет в ту землю, которую я клялся отцам вашим. Вот такое грозное повеление. Моисей рассказывает о нем всему Израилю. Все совершают это вот, жертвоприношение агнца, мажут косяки дверей, наступает эта страшная ночь, когда в каждом египетском доме начинается плач и рыдание, ибо умирает первый сын там, или первая дочь в каждой семье. А Израиль в это время поднимается со всем своим имуществом, поднимается и в эту ночь исходит из Египта, ибо это Пасха Господня, Пасха, то есть прохождение. И каждый раз, когда вот по настоящее время в первое полнолуние после весеннего равноденствия евреи празднуют этот исход из Египта. Пасха означает прохождение. Ангел-губитель проходит, народ уходит из Египта. Словом, исход, спасение от физического египетского рабства. И до сих пор, соответственно, готовится еда, каждая из которых имеет свое особое значение. Стоит соленая вода, ибо не бывает жизни без слез. Есть маленькая косточка воспоминаний об этом агнце. Со времени разрушения храма агнец не заколается, потому что он мог бы приноситься в жертву только в Иерусалимском храме. За отсутствием храма этого невозможно делать, но всякая другая еда готовится. И один из присутствующих, как правило, это мальчик где-нибудь там 10-12 лет, задает ритуальные вопросы старшему ведущему о том, чем эта ночь отличается от всех других ночей. И он ему отвечает: «Ибо в эту ночь Господь вывел нас из печи огненной, из египетского рабства». Вывел, причем, так говорится, вывел меня. То есть не просто каких-то моих предков, а тем самым меня спас от верной гибели. Ну и сразу скажу, что наша христианская Пасха была установлена как раз вот Господом во время того, когда он с учениками совершал вот эту ветхозаветную Пасху в эту самую ночь. Но завершает он ее иначе. Завершает тем, что вводит уже Пасху новозаветную. После всей этой трапезы ритуальной в Евангелии рассказывается о том, как он берет хлеб, берет чашу с вином, преломляет хлеб, дает ученикам и говорит: «Примите, едите, это тело мое, за вас ломимое, во оставление грехов». Затем дает чашу с вином и говорит: «Пейте от нее все, это есть кровь моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите мое воспоминание». Ну, совершенно понятна аналогия. Там агнец, кровь, которая мажет косяки дверей. Здесь Иисус, тот, кто будет принесен в жертву на кресте, дает свою кровь, хлеб и кровь, как тело, хлеб и вино, как тело и кровь, для того, чтобы за этой трапезой священной мы приобщались событиям Голгофы, смерти, страданиям и воскресения. То есть вот эта преемственность, но уже спасение не от физического, человеческого рабства, а спасение от рабства греху, спасение духовное. Ну, об этом мы с вами будем говорить несколько позже. Я просто сейчас провожу аналогию того, что совершилось тогда, и духовной преемственность Пасхи, которую установил Господь Иисус Христос. А вот вернемся опять в Египет. Народ выходит в эту пасхальную ночь. Ярко светит полная луна, ибо это совершается всегда в полнолуние. Небо безоблачное, как обычно бывает на Ближнем Востоке. Народ радостно выходит из своих селений, домишек, своих лачуг и идет через эту страшную пустыню туда, куда ведет их Моисей. Ну, поначалу все вроде хорошо. Но проходит пара дней, и вдруг они видят, что сзади них несется египетская конница. Фараон передумал, решил, что он не будет подчиняться, как в Библии многократно говорится, но Господь ожесточил сердце фараона, то есть допустил ему вот это горделивое помышление, как может быть, чтобы я стал слабее какого-то там бога этих несчастных пастухов. Конечно, я сейчас все это верну и накажу их. И вот Библия нам рассказывает в книге «Исход» о том, как народ насмерть перепуганный подходит к берегу моря. Море, собственно говоря, отроги вот этого залива, но так или иначе Израиль заперт. Впереди море, сзади египетская конница, которая вот-вот их настигнет. Тогда Господь говорит Моисею: «Простри жезл твой над морем, и ты увидишь мою силу, ты увидишь спасение Израиля». Параллельно идет рассказ поэтический и исторический. Одни строки тут же говорят, что всю ночь дул сильный ветер, так что море отступило. Что действительно в этой части залива так оно и происходит. Мы знаем, что, скажем, в Ленинграде, там, в Петербурге были сильнейшие наводнения именно из-за того, что ветер дул с моря, и воды Невы, вместо того, чтобы течь море, они задерживались, сверхводно пирали, вода поднималась, и первые этажи там все затапливались. Помните, там гибель, смерть книжной Таракановой, она в темнице, которая ниже уровня улицы, и вода льется через окно, и вот она погибает. Ну, примерно то же самое происходит так, только с обратным знаком. Вода дует, наоборот, с берега, и ветер дует с берега, вода уходит, и оказывается, возможно, вброд перейти по этой, по дну мелководья моря. Рядом поэтическое описание того же события, о том, что послал Господь сильный ветер, и вот эта самая вода расступилась из-за этого, и Израиль пошел как по суху, а волны справа и слева стояли стеной. И как раз вот это в фильме, там такой вот кинематографический эффект, когда они идут, а справа и слева там волны, которые стоят, там бурлят, а Израиль может пройти. Ну, конница устремляется за ними в погоню, они уже перешли на другой берег, последние там люди уже выбираются на противоположный крутой склон. И в это время ветер перестает, и волны смыкаются, и египетская конница погибает. Ну, по всей вероятности, это было то, что ветер переменился, подул обратно, море наступило, и конница погибла. Собственно говоря, мы не будем встречать и далее описание чудесных событий, которые, вообще говоря, происходят в этих местах и сами собой. Ну, также выпадение манны – это сок тамарикса, такой пустынный кустарник, который затвердевает, выступает, затвердевает на веточках, но все это случается вовремя. Также бывает, когда в пустыне во время перелета обессилевшие птицы садятся на землю для отдыха, и там описывается, как народу было послано множество мяса, именно вот из-за того, что стая перепелов опустилась, и стало возможным людям утолить страшный голод. Так или иначе, все эти чудеса случаются во время этого перехода, причем целая, так сказать, цепочка чудес. И чудо даже не столько в том, что совершается, сколько в том, когда. Все это происходит необычайно вовремя. Мы с вами тоже прекрасно знаем в нашей жизни, тоже наверняка были события, которые вроде бы были, так сказать, естественны сами собой, но они совершались удивительно вовремя. Случись немножко позже, вот рассказывает вот одна женщина, недавно сейчас падают сосульки, все, она выходила, немножко задержалась, перед ней упала огромная сосулька, слава Богу, что она упала до того, как она вышла там из дома. Ну, в общем, понятно, мы понимаем, что вот Господь дает нам такие чудесные явления, чудесные знаки своей помощи, и настолько это произвело потрясающее впечатление на народ, что все это приобрело уже мощные поэтические формы и вошло уже не только в Библию, но и в наше с вами богослужение. Каждый раз, когда мы бываем на утренне и воспеваются песни канона, то вот все эти темы исхода, из египетского рабства, затем тема Ионы, спасенного, из которого кит проглотил, потом невредимо выпустил на сушу, три отрока, которые воспевали в пещере Вавилонской, не сгорели от этого страшного пламени и так далее. Вот все эти ветхозаветные события, они все включены в песни наших канонов. Девять песен, девять событий, слова этих, это называется ирмосы. Слова этих ирмосов в разных канонах разные, но темы одни и те же, вот те, о которых я говорил. И первой темой как раз каждого ирмоса канона, первого ирмоса, как раз тема того, как вот Бог потопил войско фараона, колесницы гонителя фараона, погрузи, чудотворяй иногда. Так что это воспоминание, которое оставляет глубочайший, неизгладимый след в истории спасения людей. Затем происходит очень поучительная встреча Моисея с его тестем Иофором. Он приходит к тому месту, приближается, где он пас овец у своего тестя, поэтому, так сказать, это вполне естественно, это не случайно, потому что Бог сказал ему, что именно на этом месте вы принесете мне жертву, совершите жертвоприношение. И вот Иофор ему дает такой очень полезный практический совет. Он видит, как весь народ приходит к Моисею, требует от него решения тех или иных спорных вопросов, что-то у них там случилось, он вождь, он должен их разобрать, все. И вот с утра до вечера Моисей решает их проблемы. Ну, Иофор посмотрел на это, посмотрел, сказал, слушай, так измучаешь и себя, и народ, что же они целый день так стоят? Ну, Моисей, когда у них случаются какие-то споры, они приходят ко мне, и вот мы решаем эти споры. Ну, ты неправильно поступаешь. Ты выдели из всего народа способных людей и назначь тысячников, пятидесятников, сотников, десятников вот, из народа, и пусть они по мелким делам обращаются к ним, а уже по крупным делам придут к тебе. Так уже будет гораздо лучше. Моисей так и сделал, и таким образом передал эти свои функции вот своим помощникам. Наконец, народ приходит к горе Синай. Я опускаю все эти подробности, трудности перехода в течение этих 40 дней. Конечно, жажда, конечно, голод, конечно, отсутствие воды. Те, кто бывали в Синайской пустыне, я имею в виду те, кто отдыхали вот на курортах Шарм-аль-Шейх, там и другие есть, там есть такие вот путешествия, экскурсии, непременно съездите, если не на самый Синай, это двухдневная экскурсия и довольно трудная. А вот монастырь Святой Екатерины – это экскурсия вполне доступная, она занимает всего один день. Во всяком случае, вот там будете ехать через все эти пустыни, будете видеть очень живописные горы, камни, пустыни. Совершенно ясно, что жить там очень трудно, очень проблематично. Не говоря о том, что там довольно холодно. Вот я там был в феврале, и там, ну, там где-то было плюс 5, плюс 10 при сильном ветре, а ночью того меньше. А уж на самом Синае, конечно, гораздо холоднее. И вот в этих условиях, конечно, то, что народ вообще остался жив, то, что он не только эти 40 дней, но потом 40 лет выжил, конечно, это какое-то необычайное чудо. Ну, к этому еще к 40 годам вернемся. Итак, служение у горы Синай и заключение завета. Когда Бог избирал Авраама, Он сказал ему, «Ходи передо мной и будь непорочен». Непорочен, то есть поступай по правде, спрашивай меня, когда какие-то трудности, и я буду тебе отвечать. Но мы видим, что его уже внуки, там Иаков и правнуки, далеко не всегда поступают по правде. Иаков обманывает своего брата Исава, отбирая у него первородство, за что вынужден бежать из своей земли, и ее как бы лишается. Затем, когда он возвращается все-таки с великим трудом, вновь поселяется на этой земле со своими 12 сыновьями и их уже семейственными, они снова теряют эту землю. Вроде бы из-за засухи вынуждены переселиться в землю египетскую. Но на самом деле это, конечно, происходит, во всяком случае, Библия это так понимает, именно из-за того, что они подняли руку на собственного брата Иосифа, продав его египтянам. Но Господь может и это зло превращать в добро. Сам Иосиф говорит о том, что они сделали это по предведению Божию, для того, чтобы они не умерли всем семейством от засухи в Ханаане, а могли выжить в Египте. И действительно, для народа этот период оказался благоприятным, во всяком случае, на протяжении довольно большого времени, до того, как пришедший другой фараон начал уничтожение Израиля. И вот здесь Бог обращается к народу через Моисея для служения, не просто жертвоприношения, а для заключения завета. Завета, то есть союза. Завета, который у нас в Библии называется ветхий, то есть старый. Ветхий не в том смысле, что вот он прямо сейчас разрывается и рассыпается, а в том смысле, что старый. Старый, прежний, даже точнее сказать. Прежний, который приводит к новому завету. Понятно, что если не было этого старого завета, не было бы закона, то невозможно было бы прийти и к новому завету. Мало того, Бог предлагает Израилю стать его уделом, царством священником, священников и народом святым. То есть святым не в том смысле, что он будет очень хороший, там, безгрешный и так далее, а святым в смысле отделенный. Святое в Библии есть такое слово «кадош», отделенный. Вот, скажем, сосуды церковные, в которых мы служим, они святые не потому, что они обладают какими-то особыми свойствами, они священны, потому что они предназначены для совершения богослужения, священных действий. Вот то же самое для совершения священных действий Бог предполагает избрать народ еврейский. Народ соглашается на это, он готов к этому, он хочет, готов стать его уделом. И для этого и совершается вот этот завет. При этом Бог, конечно, ожидает нечто и от человека. Что значит ожидает от человека? Слушаться гласа моего и соблюдать завет мой. Послушание, согласие с тем, что он считает правильным и неправильным. Вот в этом и выражается доверие по Богу, праведность перед ним. Собственно говоря, Бог предлагает народу стать народом священников. Во всяком народе, во всех религиях священники всегда пользуются всяким особым уважением, как люди, которые служат посредником, помогают людям обращаться к Богу. Собственно говоря, даже ведь титул римского папы «Понтифекс Максимум» – главный строитель мостов. «Понтифекс» означает в переводе с латыни «строитель мостов». То есть он строит мост между человеком и Богом. По этому мосту человек может приходить к Богу, Бог может приходить к человеку, возможно, общение между ними. И вот у этой горы Синай и происходит грандиозное, исторически чрезвычайно важное совершение завета между Богом и израильским народом. Это настолько существенно, что я эту главу, она не так большая, я ее вам прочту, а вы ее внимательно послушайте. «И сказал Бог Моисею, взойди на гору, ты и Аарон». Аарон, помните, это брат Моисея. «Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израиля, и поклонитесь издали. А Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». То есть мы видим, что для встречи с Богом необходима готовность, необходима чистота, необходимо особое состояние человека, когда он может выдержать это присутствие. Мы знаем, что человек иногда не может выдержать какой-то слишком большой радости или, наоборот, слишком большого горя, как мы человека постепенно к этому готовим. Вот именно поэтому Господь так и повелевает Моисею. Народ останавливается у подножья, некоторые старейшины поднимаются где-то там на вот, предгорье, а Моисей дальше восходит один. И пришел Моисей и предсказал народу все слова Господни. То есть он один восходит, Господь с ним говорит, он потом спускается. И предсказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказал, все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилев. То есть жертвенник, проще говоря, стол из камней, куда будет положен агнец, или там теленок, дрова, и эта жертва будет сожжена, как бы отдана Богу. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов и мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови этих животных, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И, взяв книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Вот ритуал совершения завета союза. При этом совершается вот это окропление кровью от жертвенного животного. У некоторых африканских народов и сейчас сохранился еще обычай, когда два человека, желая породниться друг с другом или отметить какой-то особенный дружеский связь с друг с другом, они поступают таким образом, делают надрез на руке, выдавливают какое-то количество крови, смешивают ее, и с этого момента они становятся кровными братьями. Их кровь смешана, кровь как носитель жизни, она единая, одинаковая. То же самое происходит здесь, примерно то же самое. Кровь жертвенного животного, о которой сказано, что в ней душа, в ней жизнь, она та же самая кровь из чаши, окропляется жертвенник, место присутствия Бога, место, на котором возносится жертва Богу, и окропляется этой же кровью, окропляется народ. Народ и Бог становятся единокровными, становятся связаны, как мы говорим сейчас, кровными узами, не в переносном смысле генетического родства, а буквально в смысле окропления одной и той же жертвенной крови. И вот не раньше того, как народ сказал, что все, что сказал Господь, сделаем, только после этого написал Моисей слова, послал юноши, там это заколали тельцов и окропил жертвенной кровью. То есть завет совершается в полном, так сказать, согласии и в полной осведомленности народа о том, в какой союз они, собственно говоря, вступают. «И взял Моисей кровь и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. Потом зашел Моисей и Аарон, и Надав, и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, как самое небо ясно. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили». Вот надо сказать, что одной из частей жертвоприношения – это совместная трапеза. Причем совместная трапеза с Богом. Они часть жертвенного животного отделяют от жертвы, жертва сжигается, а эта часть съедается людьми, как будет и совершаться в дальнейшем. Вот то же самое происходит и, собственно говоря, в Евхаристии, когда мы приносим эту Богу, духовно отдаем Ему, твоя от твоих, тебе приносящая, а всех и за вся. И затем мы причащаемся этого хлеба, этого вина, который мы приносили, возносили Богу. И вот этот элемент трапезы, он тоже совершается в зале литургии. То причастие, в котором мы все участвуем в храме, это именно общая трапеза с Богом. «И он не простер руки свои, и сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». То есть не только вот словесное заключение, не только словесное объяснение народу воли Божией, но и Господь обещает ему скрижали, на которых он сам напишет слова завета, чтобы они хранились на долгие-долгие времена. «А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору и покрыл облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь Моисея из среды облака. Вид же слава Господня на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Ну, мы не будем сегодня останавливаться на этих драматических событиях, когда народ в отсутствие Моисея стал говорить, не знаем, что случилось с этим человеком Моисеем, который зашел на гору, когда народ тут же стал впадать в грех идолопоклонства, мы об этом немного позже. А вот сегодня мы поговорим еще о тех как раз заповедях, которые Господь и дал народу израильскому. Потому что должно было что-то цементирующее этот народ. Должно быть нечто не просто кровное родство. Мы знаем, как даже между родственниками бывают ссоры, драки и убийства. А должно быть нечто такое, что исходит не от человека, а от самого Бога. И вот Господь дает 10 заповедей. Очень простое число, 10 пальцев на руке, в которое вмещается все то главное, что будет держать этот народ на протяжении всего последующего времени, вплоть до нашего. Заповеди, которые важны не только для Ветхого Завета. То же самое, когда один из способов приготовления к исповеди, как раз проверка совести по 10 заповедям. Первая заповедь: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То есть строгий монотеизм, Никаких других богов. Только я, Бог Авраама, Бог Исаака и Иакова, который открылся некогда Аврааму, открылся Моисею, он вывел народ из египетского рабства. Потому что как только много богов, человек начинает лавировать между ними, одному жертву за это, другому за то, и в сущности человек утверждает свою собственную волю. Вторая заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, чтобы никакого изображения у тебя не было, потому что не пытайся изобразить Бога». Ну, мы знаем, что для Израиля именно это искушение сразу стало тем, что отвратило его от того завета, который только что заключили. Потому что народу было очень важно иметь какой-то видимый образ, очень важно иметь вот нечто, чему поклоняться. Поэтому не обращаются к древним пастушеским богам, делают себе из золота изображение быка, грубое, примитивное, и восклицают: вот Бог, который вывел нас из Египта, вот ему будем поклоняться, приносить жертвы и так далее. И когда Моисей спускается с горы, видя все это безобразие, он дает приказ уничтожить это изображение, столь милое и любезное сердцам вот этих грубых, еще недавних язычников. Ну, для нас, конечно, какие-то изображения сейчас не являются искушением. Поэтому, когда говорят, обвиняют, что у вас икон, доски, краски, вот, то это, конечно, обвинение мимо цели. Мы прекрасно понимаем, что это доски, что это произведение художника. Вот. Но понятно, что мы поклоняемся, как и говорил 7-й Вселенский собор об иконопочитании, что честь, воздаваемая образу, на первообразное восходит. То есть мы не самому веществу, а, понятно, тому, что на ней изображено, тому событию, тому воспоминанию, тому или иному святому и так далее. Но нельзя сказать, чтобы для нас вот эта заповедь «Не сотвори себе кумира» потеряла всякое значение. Потому что на самом деле для человека всегда что-то может стать подменой Бога. Борьба за справедливость. Ведь как нехорошо, когда всех одинаково, когда никто не обижен, когда все справедливо работают. Вот. Сколько людей чистейших, благороднейших отдали свои жизни вот за эту идею. И надо сказать, что вот современный терроризм как раз очень похож на терроризм российский конца XIX века, когда террористы, ведь они не только убивали там те жертвы, которые они охотились на себя, тоже убивали. Причем убивали не потому, что это иначе не получалось, а потому что он считал, что он лишает другого жизни, значит, он себя должен. Потому что такая позиция, ну, если можно употребить это слово «благородное», как бы себя лишает того же, что он лишает другого, но ради того, чтобы не было зла в мире, не было там злого царя там, и прочее. Вот. Но мы знаем, к чему все это привело. Какими миллионами жертв все это обошлось. Наверное, сейчас многие из вас смотрят этот сериал «Дети Арбата», кстати сказать, более удачный, чем предшествующий, как там, забыл, сага, да, московская сага. Вот здесь как-то это ближе к тому, что происходило, и как-то лучше, явно лучше сделано. И вот там один герой, который вот в вчерашнем фильме налагает на себя руки, он и говорит, что не досчитались только с 1923 года 6 миллионов человек. На самом деле там вроде даже больше. Но, во всяком случае, вот мы видим, к чему приводит борьба за справедливость, когда она основывается только на чисто человеческих представлениях и желаниях. Потому что представление о том, что мы поставим там хорошую, правильную партию, а во главе партии будет стоять авангард, а во главе авангарда будет стоять самый мудрый, самый, так сказать, корифей всех наук, и к чему все эти корифеи приводят, потому что понятно, что все они только люди, и не имея никакого так ограничения в виде оппозиции, других партий и прочее, прочее, понятно, к чему все это приходит, обстановки страха, ужаса, полного бессмысленности жизни. Вы понимаете, что может стать таким же идолом стать творчество человека, когда для него становится настолько важным, настолько он вкладывает в него самого себя, настолько, так сказать, его это возвышает, что человек действительно теряет уже всякие критерии, самоутверждение, служение себе, а не Богу. Родительская любовь, сказал, прекрасное чувство, замечательное, но тоже может стать именно вот таким идолом. Интересно, что вот исследование проблемы физических наказаний, истязаний детей, показало, что чаще всего наказываются, истязаются желанные дети. Те дети, которых хотели, ждали, потому что от них больше ожидают, планка высоко, он не достигает, этого наказывают, забывают, так сказать, про все уже нормы и педагогики, и веры. Наука, собственность, богатство, все что угодно может стать для человека таким идолом, который подменяет волю Божью. Человек живет, потому что я хочу, что я утверждаю, а не то, что говорит Господь. Третья заповедь – не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, в суе. Чаще всего, между прочим, когда мы вот говорим те или иные цитаты, ставшие как бы пословицами Священного Писания, обратите внимание, что мы их произносим по-церковно-славянски. Мы не говорим «не убей», мы говорим «не убий». Мы говорим там «ищите, обрящите», хотя в синодальном переводе «ищите, найдете» и так далее. Вот то же самое здесь. «Не произноси имя Господа твоего», чаще всего говорим в суе. А перевод «напрасно». То есть очень часто вот башба всякого рода, все. Это считается, именно Библия расценивает как грех. Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Говорится в 20 главе Исхода, 7 стих. Почему так? Потому что имя – это нечто чрезвычайно важное. Даже когда мы, представьте себе, будем звать друг друга, вот из комнаты я позову там жену, там, «Нона, Нона», она прибегает, а я ничего, я занимаюсь своими делами. «Ты меня звал?» «Да нет, я просто так сказал». Когда мы обращаемся к Богу по имени, мы его призываем, правильно? Когда мы произносим его имя, мы отражаем в этом имя его сущность, Господь, Владыка всего. Если произношу «Господи», а Господь говорит «Да, я слушаю тебя». А нет, нет, я ничего не хотел сказать, я просто так сказал. То есть это неблагоговейное обращение или воспоминание, или просто употребление имени тому, перед которым мы, конечно, должны прежде всего благоговеть. Представить, что ведь мы говорим, когда говорим «Бог», это не просто вот некое изображение там на иконе, это не просто некий образ какой-то ясный или менее ясный в моем сознании, в моей вере. Это не просто объект моего поклонения. Это тот, кто создал бесчисленные миры. Миллионы световых лет идет свет от дальних галактик. Огромные пространства. И мы, маленькие люди, люди, песчинки в этом мироздании. Песчинки, ради которых все это создано, и ради которых Господь и совершает все это дело спасения. Поэтому так важно удерживать себя от этого, всячески помнить, что это ни в коем случае не следует делать. Это употребление для молитвы, а не просто так. Четвертый заповедь – помни день субботний, чтобы светить его. И вот здесь стоит прочесть подробнее, это заповедь немножко дольше. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в седьмой день почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Вот Господь дает человеку правила этого дня, в который человек должен не работать, не совершать свои дела бесконечные, а освятил его, должен вспомнить о Боге, осветить этот день. Заповедь очень трудная, потому что, ну как же так, не делать никакой работы. Вот человек просыпается, начинает, неизбежно начинает что-то делать, куда-то сделает, умывается, там еще что-то делает. Что считать работой, что не считать? И вот дальнейший путь Израиля на этом направлении стал действительно очень соблазнительным и трудным. Потому что ведь это не просто вот какой-то покой, это именно как форма завета. Каждый, кто причисляется к этому народу, должен хранить этот день свято. Те, кто ходили собирать ману в день субботний, беспокоились, что, так сказать, не хватит им потом. Вот. И они были наказаны смертью, потому что нарушили волю Божью. Вопрос ведь не просто в слепом послушании нелепой заповеди, а вопрос в том, чтобы один день человек выделял для Бога, не забывал своего предназначения в этой вере, в то, что Господь в другие дни воздаст человеку, если то этот день оставить для Бога. И вопрос о том, как соблюдать, что есть работа, а что есть не работа, на протяжении всей истории является самым трудным. Книга «Талмуд», которая представляет собой как бы комментарий к Библии, на 90% наполнена именно заповедью о том, как точно соблюсти субботу, что есть дело, что есть не дело. Рассказывали мне, что, скажем, в Израиле, там, в благочестивых кварталах, лифты работают в обычные дни, как обычно, а в дни субботние они работают так, что они останавливаются на каждом этаже. Почему? Потому что нельзя совершать работу, чтобы человек заходит, он кнопочку не нажимает, он сам идет, поднимается, и там, на первом, втором, третьем и так далее. То есть не нажимать кнопку – это уже работа, а идти там – ничего. Ну, вот, конечно, все это дело можно улыбаться, но так или иначе было стремление человека именно слушаться Бога и этот день посвящать Богу. И мы видим, что в Евангелии Господь Иисус чаще всего переживает столкновения и даже смертельные угрозы именно за нарушение субботы. Нарушение, которое состояло в исцелении. Он говорил, что Бог, Отец мой, до ныне делает, и я делаю. Потому что понятно, что на субботний день Бог не прекращает попечение о созданном им мире, которое не может ни на мгновение прекратиться. Если остановится там дождь, воды, там море и так далее, это понятно, катастрофа, вообще жизнь прекратится. Вот так Господь и говорит, что можно делать добрые дела в субботу. Не человек для субботы, а суббота для человека. Словом, это такое трудное понятие, которое по-настоящему понимается только тогда, когда человеку становится правильное отношение с Богом, когда у него в сердце этот союз с Богом, когда это соблюдается не просто во внешних каких-то действиях, а в том, как расположено сердце. Поэтому это не такая простая заповедь, как может показаться. Для нас она тоже остается не в смысле выполнения субботнего дня, а в смысле выделения дня, у нас исторически сложилось как день воскресный, день воскресения, именно для того, чтобы по возможности не делать ту работу, которую можно сделать в другой день. Ну, понятно, что таких формальностей уже в христианстве нет. Какую-то необходимую работу мы делаем, так же, как и в Ветхом Завете можно было делать какие-то виды работ. И Иисус на это ссылается. Он говорит, если у вас осел или вол упадет в яму в субботу, разве не тотчас вытащите его? Конечно, тотчас. Потому что понятно было, что у нас жизнь какой-нибудь крестьянской семьи зависит именно от этого там осла там, или вола, или от этой овцы. И Господь говорит, насколько же человек дороже овцы, значит, можно делать добрые дела в субботу. Словом, проблема не такая простая, как может показаться. Пятая заповедь – почитай отца своего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дал тебе. Вы обратили, наверное, внимание на то, что первые четыре заповеди, они говорят об отношении между человеком и Богом. Остальные шесть, все вроде бы говорят об отношении людей между собой. А вот эта пятая заповедь об отношении к родителям, она помещается посередине. Потому что она имеет отношение не только к взаимоотношениям между людьми, а об отношении к Богу. От того, как человек будет относиться к своим родителям, для него, когда он вырастет, мальчик, ребенок, это будет образ отношения к Богу. Если он не научится чтить отца и мать, он не научится чтить Бога. Когда говорится, будут долгие дни твои на земле, нельзя не вспомнить об обычаях некоторых народов, которые жили в очень трудных обстоятельствах, когда стариков, ну, если не убивали, то они удалялись куда-нибудь там в лес подальше, какую-нибудь землянку все вырывали, и там просто помирали с голоду. Потому что это был лишний род, а работать не могли, как в цели сохранения лучших условий для своих детей. Понятно, вот если ты не будешь этого делать, если ты будешь кормить своих родителей, то твои дети тоже будут тебя кормить. Так что продлятся дни твои на земле. Вот эти все соображения. А кроме того, это необходимый механизм передачи накопленной мудрости. Если не будет стариков, то каждое новое поколение будет жить только своей жизнью. Поэтому почитай отца свою, мать твою, потому что они что-то накопленное ими передадут тебе. И ты это воспримешь только в том случае, если ты будешь их почитать. Если уважения не будет, то что они говорят, ерунду какую-то. Предки, мы уже в другом мире живем. Нет, Господь говорит, почитай отца свою, мать свою, причем независимо от того, как они там хорошо там ведутся, плохо, они там дворники или академики, это не имеет значения. Ну, далее идут заповеди уже о взаимоотношениях между людьми, как будто бы. Но там тоже всегда присутствует воля Божия. Шестая заповедь – не убий. Ну, конечно, мы можем сразу тоже озадачиться, как же так? Только что были даны эти заповеди, и вот там же мы слышим, кто нарушает субботу, будет убит. Как так же защищается от врагов, убивают, преступников убивают. Как быть, что с этим делать? Дело в том, что имеются разные глаголы, так же, как и в русском языке. Мы понимаем, что слово «казнить», мы понимаем, что это тоже убийство, но как немножко другого клада. И вот там тоже были разные глаголы для убийства на войне, убийства как казни, случайное убийство и так далее. Но, во всяком случае, речь идет здесь о именно этом убийстве в уголовном смысле, когда человек убивает именно, ну, умышленно лишая другого жизни или там стремление его уничтожить, ограбить там и так далее. Так что речь шла именно об этом. Седьмая заповедь – не прелюбодействуй. Речь идет о нарушении верности в браке. Верный в малом, верен и в большом. Религиозные брачные отношения в Библии всегда параллельны. Человек, который, так сказать, развратный, ему и трудно сохранить верность Богу. Хотя ему кажется, что это не все, так сказать, разные вещи. Единство творения сохраняется любовью. И когда человек нарушает эту заповедь, он сам решает, где ему слушаться Бога, а где слушаться своего сердца. Где человек готов принести жертву целостности семьи, детей и все прочее, вот, ради того, что вот встретил такого замечательного человека, все, ничего не могу, надо бросать. Нарушая заповедь, мы сами решаем, где нам слушаться, а где нет. Опять мы оказываемся главными. Мы решаем. Наша, моя воля, а не воля Божия. Верность – это согласие на доверие Богу. Верность в браке – это проявление этого доверия. Восьмая заповедь – не укради. Ну, понятно, что каждая кража восстанет против Бога. Особенно тогда, когда человек считает, что у него много, а у меня мало, я возьму, ничего особенно не будет. Ну, понятно, что, конечно, это опять поставление своей воли на первое место. Это, опять же, кроме всего прочего, нарушение и заповедь, о котором мы чуть-чуть позже скажем, не делай другому того, чего не хочешь себе. Когда ко мне приходят на исповедь маленькие ребятки, говорят, что я там у кого-то взяла там из кармана 3 рубля, у кого-то там ластик, ручка и так далее. Ну, я всегда говорю, вот те, если бы тебя взяли, ты как бы реагировал на это, да, это было плохо. Но вот видишь, ты огорчил другого человека. Так всегда примеряй на себя, и ты поймешь, что этого делать нельзя. Девятая заповедь. Не лжесвидетельствуй. Опять же, здесь речь идет об этой любви, не делай другому того, чего не хочешь себе. Разрушая законодательный процесс, разрушая тот суд, который уже в общем, в простом виде существовал и тогда, человек разрушает сами основы человеческого существования. Конечно, иногда в жизни получается так, что нам приходится лгать. Когда мы скрываем от человека, скажем, смертельное заболевание, человек к этому не готов. Не случайно, я думаю, поэтому сказано здесь, не просто не лги, а не лжесвидетельствуй. Речь идет именно о даче ложных показаний на суде, от разрушения юридического процесса, необходимого для сохранения общественных отношений. Помню, митрополит Антоний приводил такой пример, что если вот сейчас ворвется какой-то человек, за которым гонятся разбойники, мы его спрячем, то ворвутся эти самые разбойники, которые за ним гонятся. И что мы скажем? Что мы скажем? Они скажут, где этот человек? Если мы скажем правду, то понятно, что мы отдадим его в руки разбойников. Если мы скажем неправду, солжем, то в каком случае мы поступим по любви? Наверное, все-таки во втором случае, когда мы солжем. Поэтому здесь и приводится, еще раз повторюсь, именно не лжесвидетельствуй, а не просто не лги. Потому что иногда приходится говорить ложь ради того, чтобы спасти какого-то человека. Когда мы поступаем по любви. Иногда мы не говорим что-то каким-то людям, нас просили не говорить, мы не говорим, там как-то отговариваемся, все, потому что понимаем, что иначе я поступлю не по любви к тому человеку, который просил меня об этом не говорить. Вот это, в этом случае надо всегда помнить, что на первом месте стоит заповедь любви. Вспомним простой евангельский пример. Иуда сказал правду о том, где находится Христос. Понятно, что он поступал не по любви, а по ненависти к учителю. А Петр солгал, что он не знает Иисуса. Но потом Иуда удавился, поняв, что он сделал страшное преступление, но даже и в нем не раскаялся, предпочел лучше уйти из жизни. А Петр обратился, стал апостолом и отдал свою жизнь за Христа. «Не завидуй» – десятая, последняя заповедь. «Зависть» – то есть нет никакой белой зависти, есть только одна зависть. Это всегда на самом деле упрек Богу. Ага, вот у него есть, а у меня нет. Это вот ты, Господи, плохо сделал, что ты ему дал, а мне не дал. Вот это ты несправедливый какой-то мир сделал. Я это, не могу с этим согласиться. Поэтому эта последняя заповедь еще интереснее тем, что речь идет не просто о поступке. Его можно и не видеть, ничего не знать о нем, а речь идет о мыслях, о том, что будет у нас внутри. Таким образом, мы видим, что постепенно Израиль обнаружит, чем больше он старается понять эти заповеди, тем меньше возможность их исполнять. Потому что это вопрос уже не только внешнего действия, а вопрос состояния сердца. И Новый Завет – в том-то и будет состоять, что речь идет не просто о поступках, а речь идет о расположении сердца. В законе сказано «не убий», а я говорю, каждый гневающийся на брата своего уже достоин суда. Потому что начинается с этого. Мы должны противостоять не только нашим поступкам, но и даже нашим мыслям. Как бы планка поднимается и, или, можно сказать, опускается на состояние нашего сердца. Таким образом, позже Израиль в лице своего удивительного, потрясающего сына, апостола Павла, поймет, что заповеди были даны как детоводители ко Христу. Там стоит такой греческий слово «педагог». Педагог – это не то, как сейчас понимают, человек учит, это учитель, дидаскалос по-гречески. Педагог – это был человек, который приходит в дом богатого человека, берет за руку ребенка и отводит его в гимназию. Ребенок занимается гимназией, педагог его ждет у порога 2-3 часа, 5 часов, сколько надо. Потом ребенок выходит, он берет его за руку, отводит его обратно домой. Вот кто такой был педагог. И понятно, что эти заповеди подводили народ, подводили людей к евангельским нормам. Не будь их, народ не был бы готов к этому. Но останавливаться на них, это означало, как уже и в Ветхом Завете говорил, заповедь на заповедь, правило на правило, в том же, касается мельчайших деталей соблюдения субботы, когда испарялся самый смысл субботы, оставалось только внешнее соблюдение. Именно поэтому Господь приходит к нам, чтобы менять не просто условия жизни из рабства человеческого, а перевести из рабства греху в свободу славы детей Божьих. Но это уже будет Новый Завет. Ну и в заключение надо сказать еще вот о чем. Что вот эти 10 заповедей, они, конечно, в основном носят такой отрицательный характер, чего нельзя делать. Но мы ошиблись бы, если бы решили, что не было другого. В книге Второзакония и в книге Левит даны положительные. Первое – возлюбишь Господа твоего, твоего всей душою, всем сердцем твоим, всем помышлением твоим. И другая заповедь, которая в другой книге, книге Левит, о том, и не мсти ближнего твоему, но люби ближнего, как самого себя. Вот эти две заповеди, они становятся главными. И когда настает новозаветное время, и один из законников спрашивает Христа, какая заповедь наибольшая в законе, Иисус ему отвечает, заповедь первая, слушай, Израиль, Господь Бог есть Бог единый. И возлюбишь Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой своей, всей крепостью, всем помышлением твоим. Заметьте, на первом месте стоит сердце. Выбор происходит где-то внутри. Это на последнем только помышление, рассуждение. Рассуждение уже будет вытекать из сердечного отношения. И второе, подобное ей, говорит Иисус, и ближнего, как самого себя. На этих двух заповедях, как он сказал, стоят весь закон и все пророки. Говорят, что однажды, когда одному учителю израильскому пришел человек, очень обозленный на что-то, с палкой, вот ты тут учишься всех, скажи мне, вот пока я на одной ноге стою, в чем учение закона? Он быстро ответил, не делай другому того, чего не хочешь себе. Остальное все комментарии. Иди учись. Так что внешне в формулах все просто. Но на самом деле в жизни, для того, чтобы все это сделать, все оказывается гораздо сложнее. Но этому и посвящена вся человеческая жизнь. Этому посвящена вся Библия. Этому посвящены бесчисленные труды богословов, философов, святых. Этому посвящена жизнь, призвана быть посвященной жизнь каждого из нас. Это замечательное путешествие, раскрытие вот этих, собственно говоря, не тайн жизни. Тайн не в том смысле, что это что-то секретное, засекреченное, а тайн в том смысле, что вот как этого достичь, как это осуществить. Но без этого мы не будем тем самым образом и подобием, мы не будем соответствовать тому самому замыслу, с которым Господь создал на земле жизнь и создал всех нас. Спасибо. Дорогие мои, я попрошу вас, значит, во-первых, прийти в следующий четверг, 18:30, семинарские занятия, по группам сюда придете и распределитесь. А кроме того, очень бы вас просил за следующие две недели, мы встретимся с вами на такой же лекции через две недели, прочесть довольно большой материал из Библии, а именно книгу Судей и книгу Царств, 1, 2, 3, 4. Хотя материал большой, но я должен сказать, что он очень интересный. Это повествование нетрудное. Там, где будут там перечисления какие-то трудные, ну, пропускайте, это не страшно. Там, где будут события, вот там прочтите. Потому что это очень важно для того, чтобы мы дальше поняли, в какой среде человеческой оказался тот закон, о котором мы с вами сегодня говорили. Спасибо. Помолимся, братья и сестры. Господь и Бог наш, слава Тебе, хвала и благодарность за эту великую возможность говорить о самом главном нашей жизни, говорить о Тебе, нашем Господе и Спасителе. И Ты благослови, чтобы все, о чем мы сегодня говорили, было Твоим семенем в наших сердцах, чтобы оно все растворялось верой, доверием к Тебе. Прибудь с нами и пробуди в наших сердцах вот это стремление, эту жажду жить по той правде, жить в том свете, который Ты нам и посылаешь. Прибудь с нами своей милостью, храни всех в пути, Господи, сейчас. Пошли ангела-хранителя, с миром изыдем, и пусть Господь благословит всех нас во всех наших делах и жизни. Аминь. Спасибо.